Ворота, в которые въезжали грузовики, вывозившие мусор, были приоткрыты. Стражи, то ли по причине отвратительных миазмов, царивших в этой жаркой котловине, то ли из-за того, что все были заняты в другом месте, не оказалось. «Я мог бы дать им несколько полезных уроков по вопросам безопасности», — сообщил профессор. «Так легкомысленно вести себя в моем присутствии недопустимо».
«А вы разведчик?» — с надеждой спросила Кора, которой хотелось бы иметь рядом с собой побольше сотрудников одной организации.
«Нет, я держусь подальше от этой сволочи», — неожиданно признался Калнин. «Но у меня есть голова на плечах, а это чего-то достоит».
Притом профессор оставался мрачен, и голос его звучал сварливо, будто он говорил о несвежем жарком, поданном ему в ресторане. Они прошли дорожкой, которая заканчивалась у дверей на кухню. Профессор уверенно толкнул дверь, и они оказались в полутемной кладовке. Знакомый голос спросил: «Хвоста за собой не привели?»
«Кто полезет по горам в такой день?» — сказал в ответ Калнин.
«Тогда подождите здесь 3 минуты, дайте мне уйти. Никто не должен видеть нас вместе».
«Знаю», — буркнул Калнин, — «не надо меня учить».
Послышались быстрые шаги. Неясная тень мелькнула в дверях. Тяжелые шаги удалились по коридору. «Теперь наша с тобой очередь», — сказал Калнин. «Я знаю, куда идти, я здесь уже был. Только умоляю, ничему не удивляйся, не подавай голоса. Ты, конечно, простужена?»
«Кажется, нет».
«Это только кажется, что нет, а в решительный момент ты, конечно же, начнешь чихать».
«Мне подождать вас здесь?» — обиделась Кора.
«Еще хуже», — прошипел профессор. «Чтобы тебя заметил случайный лакей или охранник, и когда тебя начнут спрашивать, откуда ты заявилась, ты, конечно же, все расскажешь. Тут нам с тобой и смерть придет».
«Как в сказке?»
«Как в сказке, только больнее», — поправил Кору Калнин. Он провел ее темной узкой лестницей на 2-й этаж, затем коридором, где были навалены пустые ящики.
«Знаешь, что это такое?» — спросил он Кору.
«Понятия не имею».
«Это ящики из-под продуктов, которые выписывают на нашу честную компанию. На всякий случай нас положено калорийно кормить и ни в чем нам не отказывать. Местное же военное начальство получает продовольствие, включая всяческие деликатесы, которых даже в столице не сыщешь, на 60 человек. Так что в некоторых официальных кругах в столице полагают, что нас здесь почти рота, и мы отличаемся страшным аппетитом».
«И едят сами?»
«И едят сами. С челядью и любовницами.
А если откроется, приедет комиссия?»
«Сейчас здесь находится самая высокая комиссия. Опять решают, что с нами делать. И, может быть, сегодня, наконец, решат».
Они остановились на галерее, которая опоясывала утопавший в темноте зал. В дальнем конце ее располагалась, как догадалась Кора, будка киномеханика. Где-то когда-то она видела, как делали и показывали кинофильмы 100 лет назад. Вот в эту кинобудку профессор и провел Кору. Там было темно, пахло пылью, но жара сюда не проникала. Калнин первым прошел к одному из 2 квадратных отверстий в передней стенке кинобудки и выглянул наружу.
«Еще не собрались». «Обедают», — сказал он. Он уселся на высокий крутящийся стул киномеханика, с которого он мог поглядывать вниз.
Кора подошла к соседнему отверстию и увидела, что кинобудка расположена под потолком зала, небольшого, но просторного и высокого. Внизу находился большой овальный стол, вокруг которого стояли удобные широкие кресла. Пока Кора разглядывала этот зал, в нем зажегся свет, и вошли две женщины в строгих черных костюмах. Они катили перед собой тележки. На тележках стояли сосуды с напитками и бокалы, по числу участников встречи — 5. Женщины принялись расставлять бокалы и сосуды на столе. Потом пришла еще одна женщина, принесшая корзину фруктов. Затем наступила пауза. Профессор выглянул в окошко. Никого в зале не было. «Мы жили на этой вилле. У меня была комната в западном крыле. Я думала, что вы здесь 2 недели, как и остальные».
«Вы никогда не выделяли меня из остальных», — усмехнулся Калнин. «Даже когда, движимая юношеской гордостью, решили составить списки обитателей нашего ирреального мира, стараясь ввести порядок в законы ада».
«Мне трудно оставаться без дела», — призналась Кора.
«Хотя не исключено», — заметил профессор, «что вы выполняли определенное задание службы безопасности. Я не знаю, как все это будет называться через 150 лет после моей смерти, но безопасность останется. Могут закрыться университеты и исчезнуть консерватории, но служба безопасности останется. Вы со мной согласны?»
«Да», — сказала Кора, — «ведь без безопасности нельзя».
«Иначе кто будет арестовывать, допрашивать, пытать и расстреливать, правда?»
«Я не это хотела сказать», — воскликнула Кора.
«А чем же будет заниматься разведка в ваше время?»
«А вы жили...» «Простите, я записывала, но забыла. Это было так давно?»
Профессор поерзал на жестком крутящемся табурете, выглянул наружу, никого не увидел, и тогда лишь ответил Коре. «Я пришел сюда в августе 1949 года, но это ничего вам не говорит».
«А почему это должно говорить?»
«Потому что в те дни мир находился на пороге атомной смерти. И если я не мог остановить это безумие, то знал, как убежать от него».
«Как?»
«Убежать сюда», — ответил Эдуард Оскарович.
«Значит, вы, как и я, знали, что можно проникнуть в параллельный мир?»
«Девочка моя!» — искренне удивился Эдуард Оскарович и остро взглянул на Кору. «Вам не кажется, что вы слишком осведомлены для вашего нежного возраста?»
«А вы, — отпарировала Кора, — слишком осведомлены для вашего древнего и отсталого времени».
«Может быть, с вашей юной точки зрения вы и правы», — сказал профессор, «но я очень прошу вас учесть вот что. 1000 лет назад люди были не глупее нас с вами, а 150 лет назад, когда жил я, люди были наверняка точно такими же, как и вы, только более напуганными».
«Почему?»
«Очевидно, вы прогуляли уроки, когда вам в школе рассказывали о жизни страны Советский Союз. Она существовала с 1917 года.
«Под конец 20 века», — сказала Кора. «Я была здоровой девочкой и не болела. Прогуливать приходилось, но ведь это ничего не дает. Если вы прогуляли уроки, то вечером у вас включается компьютер и принудительно заставляет пройти программу пропущенного дня».
«Как так? Принудительно? Насильно? Под угрозой побоев?» — встревожился Калнин.
«Нет, ты сама знаешь, что должна», — объяснила Кора.
«Хорошо, вы мне еще расскажете об этом», — произнес профессор. «Но сейчас нам придется послушать вершителей наших судеб».
Кора ринулась ко второму окошку в стене. «Полная тишина! Мы не можем рисковать», — прошептал Калнин. Сквозь небольшое окошко в стенке кинобудки Коре было видно, как не спеша в зал входили люди,
по всему судя, только что обильно позавтракавшие и весьма уверенные в себе –